Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, граняков Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ановшко, ведущая этой программы. Погоды стоят чудесные. Я сегодня мешал господину, который настраивал фонтан здесь у метро Новокузнецкая. Он настраивал фонтан, а я ему мешал. Я ему говорил, струя-то у вас. Я как уролог такой. А? Как уролог, я ему говорил. Струя-то у вас, так сказать, высоковато берет.
А ну, он вот соглашался хотя
нет,
бы?
Нет, он так цокал языком. Я видел, что он сам, в общем, сокрушается. Вот он настраивал, там ковырял, там палочку что-то совал, там тудым-сюдым и все такое. Ну вот. Ну смешно. Нет, ну это значит, что весна наступает, правильно? Что я знаю, со следующего воскресенья более-менее. Сейчас дубовато. Да,
холодно. Пока я холодно. Уже смотрю на это солнце и думаю, не пойду
это
гулять.
Это холодно, это солнце тундры.
Дети,
это солнце,
холодно.
Это солнце тундры, это солнце, к которому привыкли северные медведи. Понимаешь, они всегда на съемках, там у них солнечно всегда. В Арктике,
да.
В Арктике очень солнечно. Или так он, да. Ленин рубит льды всегда на солнышке, на таком ярком. Так что солнышко ничего не значит, очень морозно все равно. Выходишь там минус один, не знаю сколько. Ладно, это все наплевать, это все наплевать. Слушай, значит, карты Google легли, почта Google легла.
И вот, понимаете, это как, знаете, в американских фильмах меня всегда бесило, когда там актер стоит в изумлении, и он так начинает открывать рот и шамкать бесшумно. Вы знаете, да, у американцев такое.
Да.
Вот так вот они делают. И тут я внезапно поняла, что у меня там, ну, какие-то документы сканированные. Ну, например, в Google Docs, там по папочкам все аккуратно, чтобы
а
раз...
А у нас в Google Docs лежит, например, просто чтобы ты понимала, график на неделю. Кто работники, сотрудники.
И это тоже.
График.
У меня-то график простой, поэтому я туда редко загнал.
Да,
вообще-то это, да, работа у многих.
А у нас заразных. График, вот
и
я знаю, например, я знаю расписание, я знаю, кто, когда, чего и так далее,
нет.
И так далее. Все, нет, теперь все,
шанкаем.
Потому что легло все. Но я, понимаешь, я с другой стороны думаю, я всегда сторонник все-таки тайцзи, принципа тайцзи. И мне кажется, что чем скорее сгниет, тем быстрее сквозь гной прорастет трава.
Вы, кстати, да, Лидия, может быть, перейдем на WeChat?
Не думаю.
Тайцзи, я сразу подумала, WeChat.
Тайцзи. Нет, тайцзи говорит, что WeChat ни в коем случае е. Вот так тайцзи говорит. Тайцзи такая, да. Есть такая, по-китайски сказать. WeChat ни в коем случае е.
Скорее уезжаем из этой страны.
Скорее сигнал или, может быть, что-то еще. Вот, нет. Но я вчера, я объясню людям, которые мне говорят, почему вы не пользуетесь Яндексом. Ребят, Яндекс очень хорошие люди, во-первых. Во-первых, Яндекс хорошие люди, действительно. Во-вторых, я лично некоторых знаю, например, супруг Анастасии Аношко работает, и мы очень его ценим. Саша, огромный привет, он светлая голова, так сказать. Это те немногие люди в России, которыми хочется гордиться. Твой Саша, да. Я горжусь тем, что я знаком с ним и так далее. Это важнейшая веха в моей жизни. Ну так вот. Но кроме этого, Яндекс 2,5 года назад, примерно, это было осенью, 2,5 года назад, один чувак засек, что у него в Гугле на Андроиде он нашел файлы. Он нашел файлы у себя на телефоне, которые были в темплейтс или где-то, но что-то были сохранены осколки файлов, где, значит, он понял, что Яндекс Яндекс, писал его через микрофон, то, что было в машине. Он в машине набирал адреса по навигатору, Яндекс.Навигатор, или Яндекс.Мэпс, 2,5 года назад, после чего Яндекс извинился и сказал, что эту поломку устранят, и этого больше не будет. Чего больше не будет, я так и не понял. То есть ничего. Он будет продолжать писать, а мы не будем находить. Или он будет продолжать писать, но не к нам на телефон, а прямо в ФСБ. Или он будет продолжать нас писать, но и так далее. То есть я не знаю, что... Яндекс извинился и сказал, что такое не повторится. Но что именно не повторится, я не понял. И как человек мнительный, я при Яндексе не разговариваю. Вообще не разговариваю. Понятно, да?
Да.
Вот. Я тебе хочу сказать, что и по телефону нельзя разговаривать. Потому что телефонные разговоры тоже анализируются. Понимаешь, да? Я говорю другу своему. Друг говорит, у меня сын решил пойти в армию. Друг. Я ему говорю, а он врач сам, этот человек, с которым я говорил, врач. Я говорю, а что он закосить, не, ну, ты в смысле, не решил?
Автостопе там в конце.
Ну, я не знаю, что-то придумать. А он мне говорит, да нет, вот он хочет пойти в армию, все. Ну, хороший мальчик. Все. Я говорю, хорошо. Сказал я. Потом полез в поисковую машину. И у меня все было набито. Закос от армии. Все было контекстной рекламой набито. Я просто говорил по телефону. Просто говорил по телефону. Понятно? Поэтому в этом смысле пишет Яндекс себе на серваки, говорит великий немой. А Гугель тоже пишет для ФБР. Ну и что? А что ФБР? А что против меня будет делать ФБР? Я вас не понимаю, Владислав. Вы больше боитесь ФСБ или ФБР? Я серьезно.
Голосуем.
А?
Голосуем?
Я не понимаю, а что против меня сделает ФБР? Дело в том, Владислав. Владислав, я просто вам поясню. Дело в том, что Владислав говорит, никого не боюсь. Владислав, а я боюсь наших. И я вам скажу, почему. Потому что сотрудники МВД убили Немцова. Вы знаете, что эти чеченцы, там был водитель, там батальона чего-то, батальона «Восток», батальона «Запад», батальона «Север», не помню, какого батальона. Это МВД Российской Федерации. Это МВД Российской Федерации, люди, которые, например, там служили прежде, да, они убили Немцова. А МВД Российской Федерации осуществляло слежку за Политковской, моей коллегой Политковской, которую убили на Лесной, около Белорусского вокзала, в подъезде собственного дома. Это МВД Российской Федерации, не ФБР. ФБР ни разу не использовала личные данные кого бы то ни было из российских журналистов для того, чтобы убить его здесь, в Москве. Ни разу не было такого. Однако, МВД Российской Федерации занималась слежкой за журналистами, ну, сотрудник, человек в погонах, занимался слежкой за русской журналисткой, которую убили. То есть для убийц, по их заданию, он занимался слежкой за моей коллегой. Так не делала ФБР ни разу. Поэтому я думаю, что я больше боюсь наших. Я вам серьезно говорю. Потому что они убивают наши, а не чужие. Чужие здесь, в Москве. Так, чтобы вот убивать, я не помню. Ты помнишь хоть раз?
Нет.
Чтобы ФБР здесь кого-то грохнуло? Я не припомню. ФБР убивает, и много, но в Америке. Но здесь я не помню. Хорошо, поэтому телефонное голосование, знаете, когда вы думаете о секретности ваших личных данных и рассекречивании ваших личных данных, вы больше боитесь русских силовиков или американских? Русских 134-21-35, американских 134-21-36. Меня слушает ФБР, мне плевать, просто торжественно. Ну и пусть слушают, и чё? Понимаешь, да?
Угу.
10 раз пусть слушают. Пусть просто вообще не вылезают просто. Пусть там сидят и кричат мне «Hello!» Я буду кричать «Hello! Surprise!» И все. «Cheese!» Мне какая мне разница, что они меня слушают? Сколько раз американские спецслужбы убивали в Москве? Сколько? Сколько раз русские силовики убивали в Москве? Сколько раз русские силовики...
А сколько не в Москве?
А сколько раз раньше ко мне подходили, сейчас этого нет, но раньше ко мне подходили на Пушкинской площади, бабка подходила, женщина пожилая, я у нее покупал, я ей просто давал деньги, не покупал, а просто давал деньги. Она продавала, ну, я видел,
диски
что...
Диски с данными.
Да, диски с данными, МВДшные диски. С полными данными по каждому человеку, все телефоны, все адреса, все, что надо, на Пушкинской площади, пока ты стоишь в пробке, подходила пожилая женщина и продавала данные МВД Российской Федерации. Она настолько была жалобная, и настолько она, ну, как меня узнавала, и начинала со мной разговаривать по-хорошему, что я просто говорил ей, сколько стоит диск? Она говорит, например, там, 400 рублей. Я говорю, можно я дам вам 200 и не буду брать диск просто? Ну, я дам 200, просто как помощь. А не буду брать диск. Она говорит, хорошо. И она уже знала меня и знала мою машину и подбегала всегда. Всегда подбегала. Но это были данные МВД Российской Федерации, никогда не ФБР. Ни разу ФБР она мне не продавала. Я останавливаю это голосование. 88% больше боятся своих. 12% американцев. А почему американцев боятся? Было бы интересно узнать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, никого не боюсь.
Ну и правильно.
Но, конечно, наша милиция продает данные, мне бы не хотелось, чтобы они знали.
Ну и все, а мы что ж боимся? Мы не боимся, мы боимся, остерегаемся, потому что убили, Политковскую-то убили. И за ней следило-то МВД.
Я остерегаюсь, но не боюсь никого.
За Политковской следил человек из МВД в погонах, оперативник. Оперативник следил.
Да, понимаешь? Мы помним.
Ее телефонные разговоры писали и так далее. Потому что у меня знакомый, мой знакомый, мой знакомый присутствовал при досуге силовиков, которые говорили, что вот теперь они не будут брать на расшифровку телефонные разговоры журналистов и депутатов, и политиков, потому что несколько было у них неприятных случаев, и в частности упоминали Политковскую. То есть, если ты заказываешь русским спецслужбам, тогда это было не сейчас, это было 10 лет назад, может быть, 8 лет назад, если ты заказывал в это время расшифровки разговоров, Расшифровки на бумаге разговоров, напечатанные какого-нибудь конкурента по бизнесу, это стоило 2500 евро в день. Например, 10 дней 25 тысяч евро. Угу. Слежка за твоим конкурентом по бизнесу. И мне рассказывал об этом товарищ, что он слышал от этих людей, которые торгуют услугами силовиков, в частности, дают расшифровки за 2500 евро в день, что они теперь не берутся за журналистов. И он спросил, а почему вы не беретесь за журналистов? Стремно после Политковской. То есть они стремались после Политковской браться за журналистов. Означает ли этот разговор, что они давали бандитам, убийцам расшифровки разговоров Политковской? Я не знаю. Я только знаю отрывок разговора моего приятеля с силовиками. Мы даем расшифровки на любого, говорили они, за хорошие деньги, только не журналистов и только не политиков, потому что были случаи, что так убили политиков, то есть силовики следили за политиками и работали на убийц. И были случаи, что так убили журналистку Политковскую. И ровно это говорили силовики, что все-все, мы обломались, теперь с Политковской, значит, обломались, теперь больше не будем. Я не знаю, прошло 10 лет, больше 10 лет. Может быть, они снова следят за журналистами и раздают распечатки убийцам. Это для меня не будет невероятным, это не будет для меня странным, это не будет для меня экстраординарным. Если сейчас выяснится, что сейчас силовики работают на убийц, и это не будет для меня удивительным. Нисколько меня не удивит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Знаете, вот регулярно пользуюсь Яндекс.Навигатором и вот не раз обращал внимание, что идет голосовой набор. Ну, видимо, записывают куда-то, да, действительно, на сервера свои. Поэтому не пользуюсь Яндекс.Навигатором.
Я не пользуюсь. Я поставил Вчера, когда грохнулся Google, я моментально поставил GPS by Scout. Я поставил. Я поставил Go by TomTom. Но Go by TomTom плохо, потому что TomTom очень платный. Очень платный. И это омерзительно. То есть они хотят $20 в год.
Но разве это не гарантирует вам, что уж второй раз они точно ваши данные не продадут? Всего лишь за $20? Вы вместо ментов,
если бандитов... я даю TomTom. TomTom это международная компания. TomTom это международная компания, очень крупная. На самом деле модельная компания на планете Земля. Не Google, а TomTom. Когда люди изучают, урбанисты, что происходит в Сингапуре, или в Сиднее, или в Буэнос-Айресе, а если сопоставляют, то всегда обращаются к TomTom. TomTom главный в этом деле, главный, не Google даже, как ни странно. Поэтому, если ты обращаешься к TomTom, ты понимаешь, что ты обращаешься к международной организации с репутацией, которая не захочет что-то такое.
Но ты не товар, а ты клиент там у них, получается.
Да.
Поэтому
да,
тебя вроде бы не должны...
Вроде бы не должны слить. Поэтому я пошел на GPS by Scout вчера. Scout GPS. Я поставил себе на телефон. Я поставил себе TomTom. Но он дико платный, и это мне не нравится. Я не хочу платить. Я не люблю платить. Я же вырос на этой земле. На этой земле, где свобода. Где дух свободы.
Но тогда платить будут вами.
Ну, не знаю. Может быть, стоит действительно заплатить. $20 в год они требуют.
Ну, разделите на 12.
Ну, не знаю, это меньше, чем порно-ресурс, конечно. Это меньше. $20 в год, а хорошую порнуху...
Придется от чего-то отказаться.
Хорошую порнуху за сотку в год покупаешь. Таким образом, получается, что это дешевле. Не знаю, в 5 раз дешевле. А, но лучше ли? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я как раз вот специалист в сфере прослушивания и всего остального.
Могу Скажите, пожалуйста.
На все ваши вопросы. Ну, первое, вот звонил слушатель по поводу Яндекса, пишет. На самом деле, нас пишут в таком огромном количестве мест, и телевизор, и все прослушивающие устройства.
Да.
Но есть одна большая проблема. Пока с точки зрения распознавания всего этого, нужно огромное количество человеческих ресурсов. И этого нету у наших спецслужб. Это первое. Второе, с момента того, когда слушали телефоны и убивали политковских, убивали журналистов, все суровые времена, прошло некоторое количество времени.
11 лет всего. 11 лет, да.
Ну, общество немножко поменялось, и изменились телефонные связи и связи в обществе. Они ушли в другие средства. Они ушли там в Skype, они стали более зашифрованы. Никто, нормальные люди не разговаривают по телефону и ничего не обсуждают.
Это правда.
По одной простой причине. Ваш трафик может перехватить любой системный администратор на коммутаторе.
Это правда.
Не нужно обладать никакими специальными знаниями для того, чтобы вас сейчас прослушать. И в телефонном разговоре, который состоит между нами с вами, могут это сделать человек 5.
Да, я понимаю. Скажите, пожалуйста, а вот еще вопрос. Когда я спросил своего друга-врача, что его сын идет в армию, а собирался вроде закосить и так далее, и тут сейчас пришла контекстная реклама. Это значит, что по каким-то словам роботы, нейроинтеллекты, так сказать, это так, это что? Еще знаете что? Я иду в торговом центре, прохожу мимо магазина, и на мой телефон приходит через 10 минут, через 5 минут реклама этой торговой сети. Как это?
Ну, огромное количество данных собирается о людях. Просто нереальное количество. Кто, где, когда, куда, зачем, кто где был, куда позвонил, где был. И, соответственно, если у вас установлены там всякие маркетинговые приложения или приложения, которые работают на маркетологов, они эти данные передают. Вы поставили какое-нибудь приложение, где-нибудь случайно тыкнули разрешение, и теперь эти данные чудесным образом сливаются.
Черт.
Сливается ваша позиция, место, точка, локация.
То есть, черт, надо не только Яндекс, но и Google снести. Теперь я понимаю. Google тоже надо снести нафиг.
Чем меньше данных о себе вы рассказываете, тем сложнее понять, где вы, в каком месте находитесь, и тем сложнее сделать что-то с вами, как-то вами управлять или манипулировать.
С другой стороны, чем меньше обо мне известно, тем больше могут додумать. Для того, чтобы доказать, что я хороший, Я лучше буду ходить без трусов. А? Ну как-то же надо признать, нет, разоблачить себя перед партией и органами. Разоблачить, да.
Лучше, конечно, показывать всем платный аккаунт на некоторых ресурсах, о котором вы говорили. Естественно, это достаточно правильное мнение, как бы, и это сразу исключает то, что вы какой-то нехороший человек. Но, на мой взгляд, тогда нужно это делать, заниматься этим делом всем нам сразу, то есть всему обществу.
Ну да. Спасибо, спасибо за интересный ответ, да, спасибо. Значит, хорошо, главная проблема, если я правильно услышал, сразу я услышал это, главная проблема органов, они пишут, они имеют доступ к такому объему информации, который им трудно проанализировать, потому что нужны физические люди, собственно, люди, которые будут анализировать весь этот объем информации, в этом трудность. Но если следят конкретно за тобой, то никакой трудности нет.
Нет, конечно.
Никакой трудности нет. Есть проблема проследить за всеми москвичами, например, потому что это океан какой-то или море, да? Но если конкретно нужна оножка, то уж как-нибудь проследят, не волнуйся.
Потом следят же все-таки не люди, а теперь алгоритмы уже, которые обрабатывают
алгоритмы,
большие
которые
данные.
Дают ключевые слова и так далее. Да, очень хорошо. Ну все. Поехали в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Да, надо все посносить. Ну нет, такой паранойи не должно быть, конечно. 6 баллов, очень плохо. Октябрьский приближается к Москве, там все стоит. И очень плохо по Дмитровке. У Долгопрудного, Клязьминская, вот здесь вот в районе пересечения над водой, где мост. Там аварии и сужение какое-то, совсем кошмарно. Все остальное более-менее ковыляет нормально. 6 баллов, да. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, ранья кровь Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Теракт
всем.
Торонто, да, теракт, скорее всего, теракт. Полиция говорит, что теракт в любом случае это злонамеренно. Потому что вот убийца, он ехал, мог остановиться, и он именно продолжал движение по тротуару именно для того, чтобы убивать. 10 человек погибли, 15 человек получили ранения. Я не знаю, как быть. Значит, у него армянские могут быть корни, а может быть курдские корни, непонятно. Ну, и не... Алек Минасян. Минасян, 25 лет. Он хотел, чтобы его убили. Потому что после того, как он произвел вот эти... Убил 10 человек и 15 ранил. После этого он мобильный телефон держал как пистолет, направлял на полицейского, имея в виду обычаи Северной Америки. Вы знаете, там в этом смысле очень строго. И полиция обычно, если любое твое движение, даже просто руки в ее направлении...
Ответный огонь
на поражение сразу. Значит, поэтому он рассчитывал, что полиция его застрелит. Он тыкал рукой с мобильным телефоном, имитируя пистолет. Надеялся, что его застрелят. Но полицейский увидел, что это мобильный телефон. Потому что это был канадский полицейский. В Америке, в Штатах, я думаю, даже увидев, что это мобильный телефон, полицейский бы застрелил его нафиг. Ну, потому что формально имеет основание, и очень хорошо, и надо застрелить. Но в Канаде...
Он бы застрелил его, если бы тот был темнокожим, 100%.
Наверное.
Практически, наверное. А как они еще, по-моему,
В Канаде все-таки люди... менее жестокие, да. И они так спокойно как-то отнеслись к тому, что он тычет телефон, и его арестовали просто. Его арестовали. Хорошо. Значит, а про Армению нельзя, спрашивает Смекаешь? В каком смысле?
Можно.
В каком смысле нельзя? Значит, про теракт в Торонто. Да, в Армении сменилась власть, но мы не понимаем, куда. То есть, что это?
Серж Сарксян казался тряпкой.
Слабак! Тряпка!
Товарищ. И как это? Трус!
Да. Трус!
Быстро сдался.
Настя пытается.
Быстро отдал неизвестно кому в руки государство.
Судьбу реформ, которые он затеял. И так далее. Ну ладно, хватит хохмить.
Это шутки были не про Армению.
Нет, потому что проблема заключается в том, или вернее, не проблема, а вопрос. Вопрос. Да. Эта рокировочка не окажется ли обманочкой, понимаешь?
Что вы опять думаете, займет какой-то пост?
Ну, условно говоря, да. Уходит этот, заходит его человек. И это, в общем, что означает... Да нет, ну прекрати. Нет, что это может означать? Вот то, что происходит в Армении, может означать просто декоративную рокировку. Декоративную рокировку может означать. Может означать что-то серьезное, я не знаю. 7373948, скажите, кто понимает в армянских делах существенно лучше нас. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Мы вчера как раз вот эту тему обсудили.
Да.
Я один из этих армян. Вот смотрите, да. Сейчас он ушел.
Да.
Честно говоря, он ушел достойно. То да. есть не убивая ни одного человека.
Это правда. Это правда.
Да. Это определенная честь и хвала, на самом деле.
Да.
Вот сейчас вопрос уже в другом. Сейчас уже народ должен рожать лидера, который всех может объединить и, безусловно, управлять правильно страной.
Да.
Вот мне кажется, вот этот шаг уже вчера Россия сделала.
Какой?
Один из первых. Мария Захарова выступила, сказала, что Армения в любом случае мы всегда с тобой.
Да.
Временно исполняющий стал бывший сотрудник, так скажем, бывший чиновник «Газпрома».
Да.
Бывшим премьер-министром. И вот победивший вот оппозиционер, впервые, вот как он встал на сцену, чтобы объявить про победу, он гордостью сказал, что Россия... всегда с нами.
Это хорошо. И вот смотрите, но на самом деле ведь клубок проблем описывается, если мы по пунктам пойдем с вами, мы скажем, что ушедший, значит, лидер, он, в общем, всех утомил, а главное, своей неуспешностью и так далее, и так далее. Неуспешностью Сергей. В смысле борьбы с коррупцией и так далее, да?
Значит, Сергей.
Да.
Вот смотрите,
да.
просто не то, что там он ушел, потом мы про него говорим, да, плохое.
Нет.
Вот при него была мафия.
Да, да, мафия, да. Да. Ну да, ну да, и он обещал уйти, но и не баллотироваться, не идти на пост премьера,
да.
но он, не сдержал обещания, не сдержал обещания.
Да. Помимо этого, знаете,
да.
вот он до еще выборов обещал много даже новостей, это
да.
уже весь народ знает. Очень таким влиятельным людям,
да.
и после выборов он их всех подвел.
Скажите, значит, еще кроме этого, вам же нужно развитие. Развитие. То есть вам нужно развитие, какой-то новый импульс в стране, правда же? И вот здесь может оказаться, что вы добились декоративной смены человека, а новый будет какой-то ужасный, а может быть даже из той же мафии, что и предыдущий, и так далее. Это может...
Нет,
не обязательно.
Это будет.
Да.
Это будет, обязательно будет, Сергей. Это будет в лучшем виде.
Да, вот я боюсь этого. Я боюсь этого.
Но это, слушай, Сергей, больше дает возможности, даже нет. если так и произойдет.
Давай так. Давай опишем. Сначала опишем проблему. Давай попытаемся описать. Вот у нас чистый лист бумаги. Мы пытаемся описать проблемы. Мы говорим, что при предыдущем была мафия. Была мафия. При предыдущем.
Да.
Он раздражать стал людей настолько, разных людей, в том числе в элитах, как говорит наш слушатель, в том числе в элитах, которым он обещает делиться властью, но не делится. Значит, раздражал людей настолько, что они стали хотеть, чтобы он ушел. И он, почувствовав это, обещал уйти. Но он не сдержал обещания, пошел в премьер-министра теперь, да, после президентства. Он, у них была конституционная реформа, власть передана премьер-министру, то есть он ушел на новое место, где власть ему же и была передана. Понятно, да?
Да.
Значит, это раздражало людей настолько, что именно персонально. Он должен уйти. Да. Он должен уйти. Я понимаю. Но теперь давайте говорить не о персональных проблемах, а о проблемах страны. О проблемах страны, которая плохо развивается. Плохо развивается.
Да.
Ей нужно обеспечить развитие. У меня вопрос. То, что ушел старый, это полдела, или треть дела, или четверть дела, или только начало дела? Может быть, это только 10% дела? Может быть, это только начало дела? Дело заключается в развитии, а не в смене декораций. Вопрос. Сейчас, когда он ушел, новый обеспечивает развитие или что? Вот для меня это единственный вопрос. Понятно, да?
Да.
Мы хотим убрать старого или мы хотим развитие страны? Мы хотим развитие страны.
Но без убирания старого это точно невозможно.
Окей, убрали. Окей, дальше. Да. А новый он что? Давайте с этой позиции идти вперед. Давайте с этой позиции. Может быть, новый то же самое или хуже? Алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро, Сергей.
Да, Абдул, как вы видите?
Я, правда, не армянин.
Да.
Но хочу так, с точки зрения, хочу посмотреть такую интересную позицию. У меня такое ощущение, что Саркисяна придавили америкосы. Это сто пудов тут
Сарксяна.
Даже разговор. Потому что там было несколько попыток. Он не убивал. Помните, газовые, там, 10 человек там погибло. Ну, убивал он тоже людей. Просто как-то мы его не поддержали. Он посмотрел в сторону Кремля, а тут ветер не дует. Но развитие может быть очень такое простое. Вы, насколько вы помните, между Арменией и Турцией закрыта граница.
Да.
Но турки тоже, Эрдоган тоже под америкосом. Ну, дадут им развиваться, откроют границу, переговорят Азербайджану. Ну, Алиева тоже может такого ожидать, такая бархатная революция. Потому что знаете, там тоже агентичная ситуация.
Абдул, если бы у них были открытые души, открытые мозги для развития отношений, но это не так. Это не так. Они настолько пещерно ненавидят армян, абсолютно, я вам откровенно говорю.
Кого вы имеете в виду, Сергей?
Всех соседей. Кроме грузин, которые не очень тепло относятся к армян. Не очень тепло.
Поверьте, что Турция так таково, играет роль типа второй части с той стороны. Но поверьте, что армян очень много...
Боятся как огня. Турки. Турки.
И у Турции очень много.
Весь восток Турции, весь восток. Это курды и армяне.
Ощущение, вопрос от этой революции, если можно так ее называть, заключается в нашей базе. Она стоит очень близко к турецким границам, то есть к НАТО.
Я понимаю.
Вот убрать... И представляете, что
Абдул,
будет...
вы говорите как математик, но там люди страстные, и они страстно ненавидят, понимаете? Но...
Сережа, когда люди хорошо живут, эта ненависть уходит на нет, потому что жить хочется хорошо всем.
Это правда. Но я хочу сказать, что у Турции чрезвычайно уязвимая ситуация, абсолютно уязвимая. Она связана с тем, что восток страны населяют люди, которые... молчат о чем-то тревожном. Понятно, да? Ведь важно понимать, о чем молчат люди.
О чем? Они там молчат.
Они там молчат о чем-то тревожном, и у них память забита всякими несправедливостями. На востоке Турции. Понятно, да? Всякими несправедливостями. Поэтому восток Турции тревожно молчит о чем-то нехорошем. Поэтому открывать армянам границу для турков, не знаю, понимаешь? Не знаю. Азербайджан настолько клише въелось в сознание войны, что я не верю, что это можно распечатать.
А с другой стороны, если реально близко с лупой посмотреть на людей...
Да.
То в действительности это все не имеет большого значения. Люди общаются между собой. Я не знаю.
Штампы имеют страшное значение для людей.
Но они же общаются, есть
штампы,
друзья между...
Штампы, клише имеют огромное значение для людей. Люди общаются, ездят и все такое. Но как попугаи отвечают на страшные какие-то вопросы, отвечают страшные ответы. Как попугаи, понимаешь? Они готовы, готовы говорить, да, 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 страшное клише, я тебе отвечаю. Поэтому
но трудно. Людям это нравится, если это нравится. Раздувать нравится. И развивать, то оно, конечно, будет самовоспроизводиться. Но если это не, наоборот, вести работу, ну, пропагандистскую с обеих сторон в обратном направлении, например, Настя. Ну, просто там эта история, она осталась историей, сейчас Настя. Другой мир, там это новое время.
Тебе. Настя, нет? Настя. Нет? Пропагандистская работа, да. Большая пропагандистская работа. Ведется по поводу большего и большего и большего участия афроамериканцев в жизни Америки уже лет 60. 50. Сколько с Мартина Лютера Кинга?
Ну да.
Сколько проходит?
Долго.
Долго. С 60-х годов. 70-е, 80-е, 90-е, нулевые, 10-е. 50 лет. 50 лет идет разъяснительная работа о том и пропаганда о том, чтобы убрать напряженность в отношениях там, с черными и так далее, с черными афроамериканцами. Так?
Да.
Да. Значит, но сегодня ты едешь по Нью-Джерси, ты заезжаешь в город Оранж, и тебе говорят, на красный не останавливайтесь, и ночью здесь не бывайте, вас здесь убьют, потому что здесь черные. И это 50 лет работы, но потом ты один раз видишь эту улицу, один раз видишь этот Оранж, и ты все понимаешь. Все.
Но...
все 50 лет, до свидания.
Нет, значит,
у восточных народов очень глубокая память.
Но движение все равно же есть.
Мы с тобой, не так устроены. Вот послушай, мы с тобой не так устроены. Вот твоя бабушка с Дальнего Востока, а туда ее переслали на Дальний Восток из Украины. Да? Да, украинка, да, бабушка, да. Украинка, ее при Столыпине шуранули, там, или, кстати, ее родители.
Ее родители
при Столыпине шуранули на Дальний Восток, она родилась на Дальнем Востоке, в хохлятской семье, и все это, то есть мы так живем. На Востоке люди живут, привязанные к пятачку земли своему, и знают точно все про каждую могилу. От чего, почему, кто, понятно. С кем поссорился, что было, все знают. У них длинная память. На Востоке длинная память. С длинной памятью жить
но времена
тяжелее.
Изменились. Уже все это не имеет ни малейшего, на самом деле, значения в современном мире.
Ну, как бы,
не так, я верю
ты
в это.
Да, да, да.
Я
ты либертарианка,
предложить поймите, всем об этом подумать, вот насколько, насколько нас это все в действительности интересует глубоко.
Неправда. Люди рабы своих могил на Востоке, и они всегда будут рабами своих могил. Все. Я тебе говорю правду, но что ты не слушаешь меня? Я тебе говорю.
Ну,
тебе
тогда надо восстановить границы 500-летней давности, пусть живут в мире и согласие, или что? Или не мы не найдем ни одного места в истории, когда всем было не хорошо.
Никто я ставлю не вопрос. Нет, Саргсян был человеком, которого не любили, как я понимаю, теперь в Армении. Окей? Он ушел. Так нужно, что нужно армянам? Развитие или любимый лидер? Что нужно-то? Вот в этом же вопрос. Развитие страны или любимый лидер? Это может быть разные вещи. Не знаю. А может быть одно и то же? Не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день вам.
Здравствуйте. Чего? Алло. Чего? Что получит, как вам кажется, Армения? Получит ли она развитие страны?
Мы все стремились за это, чтобы победить и развитие страны.
Да, чтобы было я счастливое вот... место, богатое, чтобы у людей были деньги, возможности и так далее.
Да, главное, чтобы всем было хорошо, и все развивались, у всех была работа.
Да, да, в этом главное. Да. Ну вот, но это я... будет, вы чувствуете, что пойдет дело в эту сторону?
Мне кажется, да, потому что вот сколько раз стремились... менять государство, можно так сказать.
Да.
И вот мы победили, можно и так сказать. До этого у нас был, ну, не такие лидеры, как нам... Алло?
Да-да, я слушаю вас внимательно. Да.
Не такие лидеры, как нам надо было. Я да. Вот все посмотрел, все на эфир и видел, что вот ни один человек гражданского, ни один человек не стал вот в сторону Сержа.
Это правда. Это правда. Да.
И вот еще видел, что вот военные и полиция весь...
тоже страны... сочувствовали народу, да.
Да, за народ сочувствовали. Были. И вот делает только вот за приказы.
Да, да. А потом и даже приказ не помогал уже.
И, да, и потом ну, приказ не помогал, потому что военные из часто, из батальона убегали да. и стояли в сторону людей.
Да, это правда. Вот. Это правда. Но теперь развитие нужно, развитие. Теперь нужно развитие. Вы победили, ну хорошо. А развитие? Вот проблема.
Развитие
вот проблема.
Это дальше уже покажет. Получается, мы 50% вот сделали.
Да.
Осталось...
Еще 50.
50. А вот самое главное, что вот, как сказать, дерево упало, надо еще корни снять.
Это
а
правда.
А то будет так же, как вот...
Как было. Да, как было. Да, да, да. Удачи, удачи вам. Удачи. Поехали дальше. Слушай, я хотел сказать про вот этот указ. На самом деле, мне ужасно интересно. Президент подписал об устранении соцсетей и вообще из поисковых машин вот это порочащая
да,
информация. Я стал думать, а что такое порочащая информация? Вот, например, я приведу пример, слушатели. Вот слушайте, я говорю, я сейчас утверждаю ложь относительно Насти Аношко. Я говорю, что Настя Аношко выдающийся российский хоккеист. Выдающийся российский хоккеист Анастасия Аношко. Это полная, стопроцентная торжественная ложь.
Да.
А, но она порочит тебя или нет?
Ну, порочит порок.
А почему порочит?
А еще где тут порок? Хорошее дело. Общественного осуждения у хоккеистов нет.
Пойдем дальше. Я сказал, Настя Аношко, выдающийся российский хоккеист. Она говорит, это порочащая меня информация. Я говорю, а что тебя порочит? Что тебя порочит? Быть хоккеистом порочно? Непонятно. Непонятно. Хорошо, дальше. Я говорю, что Настя Аношко... Очередную ложь я придумал. Миллиардер. Долларовый миллиардер. Это порочит? Может порочить, если ты на государственной должности. Если ты на государственной должности, то это может быть намеком на твои особые отношения...
Если я даже не на должности, это все равно потому что нужно объясниться перед обществом, откуда да. у меня такие деньги, понимаешь, может, я их ворую.
Одним словом, я не понимаю, что такое порочащая информация. Я не понимаю, что такое порочащая информация. Где дефиниция? Порочащая для кого? Для тебя, говорящего, или для человека, о котором говорят? Порочащая когда? Сегодня или вчера? Потому что вчера может быть порочащая, а сегодня нет.
Да.
Понимаешь?
Может такое быть.
Значит, я хочу понять, порочащее для кого и когда? А завтра, может быть, будет порочащее то, что сегодня не порочащее. Понимаешь?
Да.
Ну вот и все, понимаешь?
Ну вот, значит, можно теперь что? А там в итоге потребование Роскомнадзора ресурс должен удалить эту информацию.
Если не
удалит, будет заблокирован. Вот
такая будет заблокирован. История, да. Но само понятие порочащее, она какая порочащее? Вот что я пытаюсь. Кто-нибудь из юристов, кто-нибудь, кто понимает в теме, посоветуйте мне, скажите, что значит порочащая информация? Говорю, теперь будет блокироваться. Она порочащая для кого? И она порочащая в какой момент? И порочащая кого? Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Масанов. Смотрите, здесь надо обратиться к статье, да?
Да.
Потому что там статья звучит как распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, да? То есть
да.
надо определить, что именно она порочит. Вот норма уже определяет, что порочена честь, может быть, достоинство, может быть, деловая репутация.
Когда я говорю, что Настя выдающийся русский хоккеист,
Настя для себя определяет, что именно, какой вред ей нанесен этой информацией. Либо деловая репутация ее понесла ущерб какой-то, либо как бы она считает, что порочена ее честь или достоинство. Да? Если честь достоинство, то, соответственно...
А я говорю, но чем можно хоккеистом опорочить кого-то? Нет, нельзя.
Смотрите, дальше она обращается в суд, да, ведь чтобы да. эту норму применить, необходимо обращение в суд. А вот в суде каждая сторона, да, в том числе Настя, должна будет доказать, она должна будет доказать, что эта информация как-то повредила ее деловой репутации или там честь, или достоинству. Делается следующим образом. Если, например, да. вы там назовете ее не хоккеистом, да, ну, например, как нецензурным словом...
Нет, я скажу, что она миллиардер, например.
этим вы можете нанести вред ее деловой репутации, потому что она таковой не является, да, и там вот эта информация может причинить ей вред с точки зрения контрагентов, потому что, ну, например, они начнут ей там какие-то цены более большие называть, думая, что у нее больше денег, и она может платить, да?
Да.
Но она должна это все доказать, понимаете? Вот самое сложное это доказать в этой ситуации, что действительно это причинен ей вред. И она... А как это доказать? Уже она будет думать. И не всегда это реально сделать. То есть не всегда эту норму...
То есть этот закон, описывает ситуации, которые все-таки решаются в суде? Или...
Абсолютно, 100% случаев. Это, естественно, судебное разбирательство.
Это так?
Естественно, судебное? Только суд может признать, что нанесен
посмотри,
вред.
Пожалуйста. Посмотри, пожалуйста. Я хочу уточнить. Спасибо вам огромное. Значит, посмотри, пожалуйста, Путин подписал, президент подписал. Это там через судебное разбирательство или предварительно можно блокировать?
Ну, вот сейчас открою секундочку. А
да.
Это Вайер.
А?
У нас это Вайер. Секунду.
Что? Простите. Ну, хорошо. Ты хочешь порассказывать что-то?
Нет.
А, ты хочешь открыть?
Просто? Я открываю.
Давай, открой, пожалуйста. Это хорошая идея. Спасибо тебе огромное. Вот уже 10 секунд осталось. А, ну все, она сейчас откроет, а у нас время кончится. Давайте после новостей я расскажу. С пояснением к закону. Путин подписал закон, мы читаем в российской газете, о блокировке сайтов с порочащей информацией. Значит, выступает Настя Ножка. Настя, прошу вас.
Да, гражданин вправе обратиться к судебным приставам.
Судебно.
Просьба принять меры по удалению из интернета информации, которая порочит его имя, но до этого
должно быть принято. Должен доказать, что это порочит.
До того, как обратиться к приставам, уже должно быть принято судебное решение,
он должен доказать, что это его порочит.
Да, в суде. А суд должен стать на его сторону. Если это происходит, он имеет право просить пристава заблокировать ресурс.
Не знаю.
Если он не убирает информацию.
Убийство. Человека порочит убийство. Он убийца. Убил человека.
Она недостоверна.
Я спрашиваю. Порочащая
информация недостоверная. Недостоверна.
Почему недостоверна? Алло, здравствуйте.
Вот, если она недостоверна, ее должны убрать.
Здравствуйте. Человек убил. Мы говорим, он убил. А он говорит, меня это порочит.
Но мне кажется, что ни один человек не может знать полную информацию о ком-либо. Кого-то может порочить хорошая информация, кого-то плохая.
Конечно. Конечно, в разных сообществах разная информация порочит, конечно.
Я могу сказать, у нас президент хороший, а может он плохой. Это ложная, например, информация. А может он не хочет знаю. Быть плохим или еще что-то. Это же вообще разобраться сложно.
Да, значит, я думаю, что человек сделал плохое дело. Я иду докладывать, например, в полицию, что он убил. Но это порочит его? Порочит. Это еще требуется доказать, да. Так что мне молчать? А? Алло.
Да. А, Сергей.
Здравствуйте, Александр. Александр, смотрите, подождите, вот я иду по улице, да? И какой-то чувак, значит, заточенным напильником рубит другого человека, да? Я вижу, как он нанес там 10 ударов, например, в корпус, и я вижу, что напильник погружался, так сказать, в человека, да? Я думаю, что, наверное, это убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, но, скорее всего, что убийство. Я иду и кричу по улице. Это публикация путем заявления. Да, я публикую. Я же это...
Да, и призываю...
Я публично. Убивают. Да. Публично. Я публично обращаюсь к сообществу. И я там бегу, вот у меня там мент, я знаю, рядом с посольством стоит какой-то. Я ему кричу издалека, 30 метров. Убивают. Вот здесь убивают человека. Это порочащая информация? Конечно. Я обвиняю человека в тяжком преступлении. Я доказал эту информацию по суду, что он убийца? Нет, я не доказал ничего.
Но он и не просит ее.
Значит, я должен молчать. Должен.
Сергей, не сообщение о преступлении, это тоже преступление.
Это вообще не преступление. У меня начинается шизофрения.
Да, и в лучшем случае вас могут осудить не за клевету, а в данном случае за ложный донос. Это две большие разницы.
Да. Боже милостью. Я не знаю тогда, что мне делать. Мне кажется, тогда надо как-то на глаза повязку на глаза.
Почему? Просто зовите полицию, и все.
А, просто полиция. Разберут. Полиция.
Или там пожар.
Да. Скажите, но есть же значимые, вот во всяком случае, в некоторых странах мира, есть значимые журналистские расследования. Как то? Мы знаем, что там Никсон... Никсон этот
самый... Да и в нашей стране есть эти значимые журналистские расследования.
Сейчас у нас в основном
любой карманный судья
у нас сливы. У нас сливы. Ну, я сказал так, значимые сливы. Но эти значимые сливы, то и дело, говорят о страшных делах. Я помню, что я вернул государству Череповецкий завод, Череповецкий азот. Забрал у Потанина и вернул государству. Я лично. Да, публикации. Значит, а вот сегодня я бы этого не смог сделать. Я бы не смог. Да, спасибо. Значит, смотрите, то есть я потом однажды в Яфе мне Гусинский сказал, это мои подкинули тебе папку с документами. А мои — это значит Филипп Денисович Бобков, который был начальник 5-го управления по борьбе с инакомыслием в КГБ СССР. То есть начальник 5-го управления по борьбе с инакомыслием, перешедший на службу к олигарху Гусинскому из КГБ, значит, подбросил мне через ходоков, якобы ходоки пришли, через ходоков папку с документами о том, что Потанин не выполнил условия договора, и я это же забабахнул в эфир, меня использовали якобы и так далее. Понимаешь, в чем дело? Ну и хорошо.
Новости,
ну и хорошо.
Из антиутопии.
Ну и хорошо, ну и хорошо, да. Ну и хорошо. Значит, завод в результате вернули государству. Так вот вопрос, а сегодня это невозможно? Сегодня
Почему?
Это невозможно?
Почему невозможно? Невозможно. Что, слив невозможен или действие на основании сегодня журналистского расследования?
Сегодня нет слива. Сегодня нет слива. Сегодняшнее телевидение настолько напрямую, как ствол ружья.
Нет, у нас есть один оппозиционер,
это уже не слив, это приказ. Нет, сегодняшнее телевидение — это департамент, один из департаментов власти. Понимаешь, что нельзя туда что-то слить. Им просто приказывают сказать это, точка, они говорят это.
Но в индивидуальном порядке некоторые оппозиционеры же ведут свои расследования, тоже снимают что-то с вертолетов.
Это будет запрещено. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Понятно, что это все задумано против Навального.
Вы думаете?
Вот. Я уверен. Потому что понятно, что против него никто еще в суд не подал, да, по итогам всего его расследования. Но в итоге, я думаю, будет заблокирован сайт Навального.
Так нужно, чтобы хоть кто-то сказал, что информация недостоверная.
Ну, слушайте, в принципе, в этом законе нет, только при одном условии, что суд будет свободен. Но в России до свободного суда еще лет 200. Поэтому все это, как это говорят, сшито белыми нитками.
Понятно. Поехали дальше. Слушай, знаешь, что у меня дико интересная тема есть, на которой я немножко стесняюсь, но я думаю, что чуть стесняться жизни. Значит, на Ленте.ру потрясающий материал о том, что в YouTube входят все больше и больше людей из зоны. Из тюрьмы. Тюремные блоги. И эти тюремные блоги готовят юношество к тюрьме. То есть как, что делать, чтобы не налажать там.
Ой, как интересно. Давайте послушаем.
Да, да. То есть нужно, вот, например, так сказать, это на самом деле прямо вот инструктаж. Знаешь, мат есть на 7-й минуте, а я думаю, что мы не будем за 7-ю. За 7-ю минуту мы не будем уходить. Поэтому я помню, что там мат есть где-то. Но на 7-й минуте, поэтому я проанализировал этот текст и этот звук. Сейчас, секундочку, но он крутится. Не так, вы знаете, что у нас Роскомнадзор борется с интернетом. Опаньки, не запускается Лента.ру. Нет, сейчас запустится постепенно. Это же... Нет? А почему нет?
А у нас тут звук.
А, тут нет.
Вопрос.
Да, извините. Давайте-ка я вернусь на начало.
Добрый вечер. Это снова я в эфире. Ваш наводящий вопрос, как правильно зайти в камеру.
Ну не могу я громче же.
Пути. Я сам недалек от этой жизни. Все было жизненно. Я сам заходил в хату.
Здесь нельзя вот эту открутить штучку,
Зашел, поздоровался. А поздоровался просто элементарно. Здравствуй, честной народ. Арестанты, петухи. Красные. Все.
Всем привет, он говорит.
Ну, мне, конечно, было сказано такие слова, допустим. Бросай свой баул, шагай к платформе. Тот, кто смотрит за хатой, подошел с ним, пообщался. То есть изначально, вернее, поздоровался. Сказал, кто, откуда, чего, как погоняло. Ну и спросили, чем занимался по воле. Чем по воле занимался, чем собираешься заниматься в камере. Ну и, конечно, если спрашивают по жизни, кто ты. Блатной, мужик, петух. Ну, конечно же, пидорасов за платформу не пустят. Это вы и сами прекрасно знаете. И мне вам рассказывают. А при входе в хату сразу говоришь, ну, если по жизни хромаешь, значит хромаешь. Либо военный, как говорят сейчас.
Если ты гомосексуалист, ты при входе в хату говоришь, что ты военный.
Ах, вот оно.
Да, дорогая. Но ты говоришь, конечно, что ты военный, пристало, либо по жизни хромаешь, надо сказать. Я по жизни хромаю, например, ага. Ты говоришь, типа. А? Вот, чувак, объясняй.
А, поэтому я так
вот хожу. Послушай меня. Или военный. Надо сказать, военный. Я военный. Uh-huh, uh-huh. А? Красивый, здоровенный. Uh-huh. Красивый, здоровенный. И все. Вот послушай.
Интересно.
Либо отпущены. Но на моем жизненном пути было так. Если он, как говорится, по нынешним словам, опущенный, он заходит и говорит, либо я военный, либо я хромаю. То есть понятно, что у него по жизни не все ровно.
По жизни не все ровно у него.
Да.
И все, он говорит, я хромаю. Или я военный. А? Прикинь, что? Товарищи военные. Товарищи военные. Товарищи генералы. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Видишь, он заходит.
Все говорит, ли у вас ровно по жизни?
Поровно у вас по жизни. А? Ну и так далее. Тут длинный, тут 11 минут, мы не будем. Он говорит, а говорит, как раньше было. А раньше за стол сажали. Сейчас вот ты заходишь, здрасте, там, всем говоришь, приветствую, там, сесть народ. Идешь по форме,
идешь по форме.
Смотрящему за хатой, смотрящему. Докладываешь, чем будешь заниматься.
Да,
очень выгодно и правильно, это очень выгодно и правильно, если ты что-то умеешь делать руками. Например, этот парень, он сапожник, он по обуви. Понимаешь?
Ну, вообще уникальное знание, вообще полезное.
Нет, именно что руками, понимаешь, что уникально. Если ты перельман, то это вряд ли тебе поможет.
Нет, ну,
а там надо что-то уметь делать. Да, прикладная уникальность
лечить,
нужна. Лечить, да. Писать, писать заявы от народа, да, значит, да, да. В суды, вот это все. Вот,
а погоняло у тебя какое?
Меня?
Погоняло. Мне понравилось.
Я-то растрига. Растрига. А-а-а. Я погоняла, у меня растрига.
Я бы не рискнула в хате говорить растрига.
Нет, да? Растрига.
Можешь подумать, что...
Священного звания человека. Растрига. Я растрижен.
Все ли у вас ровно по жизни?
Я растрижен журналистов. Ты что, смеешься? Алло, здрасте. Да, Денис, здрасте. Денис? Нет. Денис, перезвоните, пожалуйста.
Надо определиться заранее. Просто я всем предлагаю подумать, какой погоняло.
Какой погоняло?
Ну, чтобы знать, если что.
Растрига. А в школе было, в разных школах было почему-то случайно профессор. Меня зовут профессор.
О, вот это вот
профессор. Мне кажется, больше. Можно сказать, профессор. Я профессор. Все. Пусть зовут профессор. А? Товарищ профессор.
На алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, Денис, здравствуйте. Вы знаете меня немножко,
да.
Что я разбираюсь в этой теме.
Да, да.
И я туда попадал и заходил. Но на самом деле, действительно, ты там спрашиваешь, кто ты по жизни. Первый вопрос, это просто, кто ты по жизни.
А вы говорите, врач, например, хирург.
Да, ну да, мне проще, мне это было, когда я там в 90-х.
И вы там всегда был. Будете в уважении, правильно же, уважение
да,
будет?
Да, 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 да. Ну, конечно, ты, если ты, ни в коем случае, если ты действительно какой-то там что-то, да, ну, как грубо говорить не буду.
Военный, тобой, военный, что-то... да. Хромаешь по жизни.
Ну... А если вы сломались по жизни,
хромает, то
вы
хромает, да.
лучше честно скажите, и вас там не убьет, ничего, вы просто место свое займете. Но
Врачом, а почему там, нельзя, конечно, обмануть?
Врачом быть нельзя, очень нельзя, хорошо.
Потом убьют. Там, врачом... будет? Если ты обманул, да, и ты тогда всех зашкварил, тебя убьют. Всех зашкварил, тебя
убьют. Нет, нет, это смерть. Это вы смерть. Просто всю камеру, как говорится.
Подводите.
Всю камеру. Там,
да, они же коснутся тебя, они коснутся.
Тогда
это... Это конец, это конец, это нельзя. А вот самый сложный вопрос. Кто ты по жизни? Вот это вот запомните. Кто ты по жизни? А это тяжело сказать. Ну, если ты врач, это легко сказать. А вот человек, который... Я менеджер.
По жизни.
Скажем.
Не годится.
А кто ты? Ну, это тяжело. Это не котируется. Не котируется. Правильно вы говорите. Я сапожник.
Сапожник. Что-то надо делать. Уметь что-то. Надо что-то уметь.
Надо детей сейчас готовить.
А менеджер, журналист. А, можно сказать журналист, тогда с тобой будут разговаривать и веселиться будут тоже хорошо.
Нет, журналист связями может, ну, быть полезным.
Журналист
полезен.
Может написать заяву какую-то, бумагу,
да,
может оформить.
Да,
Ольга Рожанова,
он веселый. А если ты менеджер, ты никто вообще.
Очень
менеджер.
Может пригодиться профессия сомелье, вот шутит Сергей.
Планируете сниматься в камере.
А я сомелье.
Нет, вы бы Сергей там котировались.
Да. Для рассказа смешных историй. Я думаю. А программист, а вот шнырь, он рассказывает дальше, как нельзя быть шнырем.
А что такое шнырь?
Шнырь, вот тебе говорят, например, кто-то говорит, ответственный человек, он здесь рассказывает, ответственный господин какой-то там, ну, да, ты видишь сразу, что он такой большой господин, да, он тебе говорит, а если ты блогер по жизни... Слышишь? Он говорит, ответственный господин говорит тебе, ну какой там, сынок, чайку сделай.
Так.
И вот он говорит, ну вот я, говорит, приходилось делать.
Это ты шнырь становишься.
Нет, а там, говорит, там вот так вот, если ты, тут надо, говорит, понять, чье приказание ты выполняешь. Потому что тебя пытаются тебе как бы помочиться на штанину, все. И ты должен здесь аккуратно, не встревая в скандал, аккуратно отвести подозрение, что ты можешь быть прислугой.
Шестерки.
Это абсолютно, это принципиальная вещь. Оказывается, они еще кружку обмазывают зубной пастой, чтобы варить чефирь. Чтобы донышко не портилось, эмалированную посуду, снизу делают как броню такую из зубной пасты, он рассказывает, говорит, вот зубная паста, это мы, говорит, ее обмазываем кружку, чтобы варить чефир.
Сегодня дома с детьми попробуем.
Глина, обязательно, конечно. Вот, значит, он объясняет, говорит, это как глина такая, раз, и так вот, и чефир нормально варится. Нормально. Вот, значит, слышишь, он говорит, и вот она, мне говорит человек, я понимаю, говорит, все дела, все понимаю. И мне говорит, сынок, чайку сделай. Так. И говорит, ну что ж, пришлось сделать. А так вот, говорит, а другой какой-то скажет, сын, там, сделай чайку, да, быстренько сгоняй. Надо аккуратно отвести. Но аккуратно, не встревая. Не надо встревать в скандал. Угу. Не надо. Надо аккуратно, но четко дать понять, что нет, ты не будешь делать чай. Ну, а потому что там есть...
Как?
А там есть шнырь в камере есть шнырь, и под ним еще 2-3 подшныренка, если большая камера. 2-3 подшныренка. Угу. То есть шнырь это как типа завхоз,
да,
такой, завхоз. А значит, подшнырята...
У него подсобный рабочий.
А у него подшнырята есть. Те прям вот, так сказать, они там драют унитаз и так далее. А этот распоряжается, и этот тащит чай главному, этот, понимаешь?
Угу.
Тут четкая иерархия. Понимаешь? Вот такая тема. Ну что, правда же?
Прям как у морских свинок.
И знаете, нет, да. а теперь позвольте мне сказать. Это блоги. И на этих блогах сразу 100 тысяч подписчиков. Сразу. Да. Сразу, моментально. На этих блогах вот у этого парня 25 миллионов просмотров. Он только начал. Сразу 25 миллионов просмотров, чтобы вы понимали.
Но это... Я не шучу.
Я не шучу.
Уже не получишь такого количества подписчиков.
Не знаю.
Рассказывает. Он такой не очень оратор.
Вы, наверное, все сами прекрасно знаете, где он пойдет.
Вот он, пакет показывает с туалетной бумагой. Что из нее можно сделать?
Гигиенический пакет.
Гигиенический пакет.
Самая первая необходимость.
О.
То есть жопу потереть, руки помыть, зубы.
Он рассказывает ребятам, что вам дадут гигиенический пакет.
С набором.
Что из него можно сделать? Что из него можно сделать? Он говорит, месяц надо на этой туалетной бумаге, а иногда и соседу дать туалетной бумаге подтереться. Дальше, бритвы. Он говорит, из бритв мы делаем. Я делаю шило для сапожного дела из бритвы. Шило из рукоятки. Да. Я делаю ножи, я делаю для стрижки. Значит, из каждого вот этого вот разового бика, вот эти бритвы, бик, из каждого. Он делает целую кучу изделий разных важных, интересных, отвинчиваются, срезаются там. Говорит, ребята, что только нельзя сделать, нельзя. Все можно сделать, понятно, да? Мыло. Мыло используется, значит, зубная паста используется, чтобы варить чефирь. Не с кружки, обрабатывается не с кружки. Мыло используется для того, чтобы сделать нитку интереснее, как это сказать, мылом. Покрепче нитку сделать, когда он шьет обувь. Он зашивает обувь, и нитку можно мылом, значит, несколько слоев, в общем, я не понимаю, но как-то он делает. А? Он говорит, у нас мыло такое, как деготь. И такое, оно маслянистое, как солярка. И это мылом, говорит, мы вот делаем вот нитку, понимаешь? То есть человек рассказывает такие вещи, ты смотришь, у тебя глаза, я не знаю, на лоб лезут. И 25 миллионов просмотров, Настя.
Да.
Понятно? Интерес, да. Интерес у сограждан какой?
Большой.
Большой.
Но я должна признаться с ужасом, что мне тоже интересно. Ну, хотя я не собиралась.
Не собиралась, да?
Но на всякий случай.
Ну, кому-то и на месяц хватает. Этого куска мыла. Ну, станочки, конечно, не скажу, что сильно добрые. Ну, у кого пушок, тот броет хорошо. А вот у меня видели, сами, братва, борода какая. Мне этого станочка даже и на раз побриться не хватит. Но с него, между прочим, хорошие моечки. Когда вытаскиваешь, хорошее полотно получается. Если хотите, я вам могу показать.
Он ножи делает из бритв.
Да, господа, осужденные. Этими станочками я забыл вам добавить, что неплохо себе наводить на голове порядок. Берешь один станочек. Я не знаю, кто из вас броется им, кто не броется. Но я не броюсь ими. Вот, видели?
И так далее. Настя? Настя!
Ну, прям литература нового века.
Вся наша жизнь — тюрьма. Понимаешь, надо готовиться постоянно к этому. Понимаешь?
Да, как будем бороться.
Да, возможно, пора забыть об успехе нашего общества после такой популярности криминальной культуры. Криминальная культура — принципиально важная часть русской культуры. Принципиально важная часть нашей культуры. Просто чтобы ты понимала.
Да.
Россия стоит на двух гигантских культурных основах. Это армия и тюрьма. Армия и тюрьма. Последи за нашей лексикой. Последи за нашей лексикой. Последи за нашей лексикой. Вся наша лексика, любые наши действия, именно действия, описывают в параметрах армии и тюрьмы. Подумай об этом. Однажды стань лингвистом по-настоящему и подумай, как мы описываем наши действия. Всего, на самом деле, три, да, здесь примешивается третье обязательно. Все, что мы описываем, что мы делаем, мы обязательно описываем в терминах армии, тюрьмы, а обычно в параметрах сексуальной агрессии. То есть мы обычно все делаем в рамках сексуальной агрессии через понимание сексуальной агрессии армейской и тюремной. Ты это понимаешь? Вся наша жизнь...
Да.
Описывается в терминах сексуальной агрессии в ее преломлении через русскую армию и тюрьму.
Может быть, это свойственно млекопитающим. Вот у нас морские свинки. Я тут принесла, нашему было скучно. Я принесла ему бесплатного, значит, из незаконно рожденного морского свинка из магазина. И мы наблюдаем, как они, значит, взаимодействуют. Вот они встретились. Они общественные животные, морские свинки. Они не могут там в одиночестве жить долго. И они начинают, меня потрясло. Этому 3 недели, а второму 4 месяца.
Да.
И маленький начинает напрыгивать на большого.
В рамках сексуальной агрессии.
Да, вот вы просто сказали, несколько раз повторили, мне сразу вспомнилось. Да. И, ну, сначала они обнюхивались, а потом друг на друга стали наскакивать.
Да,
и я так поняла, что это у них иерархия таким образом устанавливается.
Да.
Кто кого там убедит вот, больше, тот, значит, будет главный в их этой штучке, где они живут. Вот. И это все, я думаю, я просто думаю, от морских свинок вот так вот к русской армии и к тюрьме. Может быть, это общечеллеческое везде?
Общемлекопитающее, ты сказал.
Общечеловеческое.
Морская свинка общечеловеческая.
Общемлекопитающее.
Ну, может быть, я бы не знаю. А насекомые?
Надо провести эксперимент.
Чисто интеллигенты, чисто интеллигенты.
Все время умываются,
насекомые, чисто интеллигенты. Мухи. Ладно, ладно, хорошо, в движение, погнали.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Погнали. 6 баллов. Смотрите, на 4 часа по циферблату ужасное состояние на внешнем МКАДе. Очень тяжело. Ну, так, нормально. Ну, мне вот эта раскачивающаяся шансон-интонация этого господина из тюрьмы, она настолько действительно заразительна, она такая заразительная, и не хочется от нее отходить, пацаны. Дмитровская, на въезд труба от танка Т-34, говорит Игорь Утюж. А у насекомых иерархия не в силе, у них нет иерархии, у них просто функции. Ну, вот я и говорю, насекомые практически интеллигенты. Интеллигенты. Лобня очень тяжелая. Цитата дня. Блокировка Телеграм обходится через VPN, ВКО, ДМЕ и СВО. Пишет Михаил. Да, VPN, ВКО. Нет. А, хорошо, это как раз все армейское. Давайте вернемся к движению. 6 баллов. И я скажу вам, что на час по циферблату Лосиный остров абсолютно чудовищный. 3 аварии. Перед Ленинградкой внешка стоит, как обычно, и перед Волоколамкой тоже. На въезд в город не едет из-за аварии и дорожных работ Новая Рига еще прежде Красногорского круга. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 7 минут, вторник, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Там, когда я шептал что-то нежное вам и орал, это шмыганье, это было не мое шмыганье, это Настя шмыгала.
Ты шмыгал, я от волнения, ты делал так, потому что от, у меня счастья, не грузился очередной сайт. Просто
она,
я...
такая... Вот так. Это не я был. Нет, это не я, это Настя.
Но вы тоже так умеете.
Как многие млекопитающие, я тоже так умею. Да, совершенно справедливо. Спасибо тебе большое.
А это что значит? Подойди сюда, это свинка мне говорит.
Свинка?
Да, она слышит, что хлопает дверь, и мне теперь дети, которые меня постоянно дергают, они мне говорят, мама, тебя зовет морская свинка. Я говорю, знаете, передайте ей, что я занята немножко.
Курсов 58 рублей за доллар уже не будет, пишет орган правительства Российской Федерации. Товарищи, я читаю, смотрите. Я открываю «Российскую газету». Это официальный орган правительства Российской Федерации. Читаю нам послание от правительства Российской Федерации. Курсов 58 рублей за доллар уже не будет. Вот, ну что сказать, правительству приходится верить. 61.73 по доллару и по евро 75.31, 75.05 у нас нефть. Нефть пробила 75, что приятно, как видите. Я говорю, 80 надо, 80 и все. 1.21.99, только что было 1.22.00, 1.21.99 у нас доллар. И биток пошел вверх, мать, 9.220. Ну как, было 7.800, нет, было 7.800, сейчас 9.229. Уже можно было пройтись с 8, допустим, до 9, уже можно было прогуляться. Уже можно было больше 10% сгрести. Ну что ты? Если бы ты завела в битки 100 миллионов долларов, то ты бы сейчас имела 11 миллионов прибыли. Долларов, понимаешь? И Сережа дала бы за совет, не знаю, ну, 2 хотя бы. Ну, дай мне 2, боже, я что? Я не прошу много. А если бы ты в Дерипаску вложилась. Ты знаешь, что в Дерипаску надо было вкладываться 2 дня назад?
А что там?
Он же рухнул в 3 раза, Дерипас.
Да.
А вчера, значит, таймеры говорят, если он свалит из алюминия вообще, номинально, то, дескать, мы разрешим работать тогда Русалу и все это такое.
А вы бы свалили? Вот мне просто интересно, психологизм ситуации. Да, ну, вроде бы ты своими убираешь, а формально все понимают. А с другой стороны, это же фактическое.
Что Полина скажет? Полина скажет Вали.
Полина, знать его уже не хочет же.
Ну, Полина почему не хочет, а хочет как раз, потому что у нее на 500 миллионов долларов акции дерипасовские. На 500 миллионов были, в 3 раза это остается 170. Мы очень хорошо знаем, как 500 делится на троих. Правильно? 166 и 6 в периоде. Внимание. Значит, у нее осталось 166 и 6 в периоде. Она на этот период устала смотреть. Она говорит, хватит, сколько можно. Так вот, когда американцы сказали, что если Дерипас свалит, то они разрешат Русалу, акции взлетели на гонконгской бирже на 26%. Если бы ты, Настя, я тебе рассказываю все время, как ты не стала богатой. Вот послушай меня, вчера, ну это вчера, сегодня уже все. Если бы ты, Настя, вчера вложила 100 миллионов долларов в дерипасовские акции на гонконгской бирже, позавчера лучше,
да,
то вчера ты сняла бы 26 миллионов долларов. 26. Еще бы 2 дала мне. У меня было уже 4.
Ты понимаешь? Я бы дала вам 6 в периоде.
6 в периоде. Спасибо тебе большое. Шесть в периоде это больше, чем 4. 6666 и 6 в периоде. А, 6 в периоде? Не хочу. Смотри, значит, за нами будут смотреть и за нами подглядят, какую-то новую корпорацию какую-то откроют, которая будет только за нами следить. Это новые рабочие места, смотри. Страны G7, большая семерка, создадут рабочую группу по анализу пагубного поведения России, в частности, действий в киберпространстве. Распространение Россией, дезинформации и организации попыток убийств. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в рамках завершившегося вчера в Торонто министерского заседания группы 7. Это не группа 7, группа была 8. Вот это неправильно пишут. Кто это пишет? Коммерсант, вы ошиблись. G7 это Great 7. А G8 — это Group of Eight. Понимаете разницу? Да. G7 — это Great 7. Большая семерка. А группа была 8. Это когда в нее входила Россия. Так официально, ну, так называлась в прессе, да? Great 7 and Group of Eight. Группа 8. Группа 7 не существует и никогда не существовала. Спасибо. С 2014 года подобные встречи проходят без России. Но вопрос об отношениях с ней остается для большой семерки одним из ключевых. Не меньше внимания было уделено Украине. Впервые представители семерки, значит, впервые они пригласили главу украинского МИДа присоединиться к большой семерке. Ну, это назло нам, я думаю, специально. А?
Наверное.
Назло нам, специально.
Да.
На проказить хотят.
Да.
Ну, а с другой стороны, что украинец, он практически же русский. Что, считай, без нас не обходится.
Ну, как бы.
В известном смысле.
Можно,
ну, хорошо. Да. Значит, они будут за нами следить и дальше нам сочинять санкции. То есть новые санкции пообещали. И какие-то теперь уже за Донбасс. То есть уже теперь конкретно сказать, за Донбасс тоже скоро будут новые санкции. Мы уже устали от этих плевков и прочего. Хорошо, давайте передвинемся теперь вовнутрь, к нам, сюда. Сегодня Bloomberg пишет, Путин после инаугурации подпишет указ об увеличении расходов на медицину и образование на 10 триллионов рублей.
О, 10 триллионов рублей.
Это очень много. Это очень много. Прошесть в периоде. Это да. Примерно 162 миллиарда долларов. А
вам, ну вот мне непонятно, насколько это сможет или не
162
сможет.
162 миллиарда долларов. Может. Я думаю, может. Очень важно.
Очень важно, что?
Не знаю. Даже если предположить, что украдут и используют здесь, в России, то...
Чуть больше дачи, террас появятся. Ну, с точки зрения медицины, это тоже хорошо, конечно. Хорошо,
да. Как стало известно агентству Bloomberg, которое ссылается на осведомленные источники, российский лидер принял решение выделить на медицину, образование, здравоохранение, инфраструктуру. Инфраструктура подразумевает, кстати говоря, интернет, который к тому времени, я думаю, что сказать, там к 7 мая, как вы хорошо понимаете, интернет будет разрушен окончательно Роскомнадзором, и мы начнем с нуля опять его созидать. А, значит, это же тоже инфраструктура, да?
Да.
Инфраструктура связи. Она будет разрушена.
У нас же телемедицину сейчас собираются делать.
Ну, вот видишь, Но сначала мы разрушим до основания, а потом уже, так сказать, начнем строить. Хорошо. Значит, 10 триллионов рублей, 162 миллиарда долларов. И когда я на это смотрю, мне делается дурно.
Да?
Ну, это много. Это хорошие деньги.
Ну,
162 миллиарда долларов. Подумай сейчас хорошенечко. 162 миллиарда долларов.
Мне эти деньги кажутся такими же точно космическими, как и все остальные суммы бюджетов больших государств.
На 6 лет. Это будет план на 6 лет. 10 триллионов долларов на 6 лет. Ну что, все равно, нет, секундочку. 162 на разделить на 6, это все равно дофига в год. Понимаешь?
Ну да.
Ну и потом там же не обязательно, что одинаковые суммы в год пойдут, правильно? Может быть, сначала какая-то накачка инфраструктурная пойдет больше, потом меньше и так далее. По информации издания, в начале мая Путин сформулирует план развития экономики на ближайшие 6 лет, который подразумевает решительный прорыв в вопросе благосостояния россиян. Понятно?
Угу.
Я предчувствую какое-то счастье. У тебя есть предчувствие счастья?
Нет.
Почему?
Предчувствие горя какое-то.
Счастье у меня, несчастье.
Преследует мне.
Предчувствие счастья. А почему? Почему?
Даже не знаю. Ну, я даже если про лекарства говорить, я уж про медицину не знаю, но очевидно, что, например, западные лекарства более эффективны, чем отечественные. Ну, то есть это с прискорбием надо констатировать, и что если ты хочешь лечиться, ну, по-настоящему ведь наступает в жизни человека.
Будут прописаны сокращения расходов на оборону, Настенька. На оборону, сокращение расходов.
Да.
И увеличение отдельных налогов. Вероятно, налога с продаж. Ну, хорошо.
Ну, а про НДС 15%.
Ну, это не НДС, а НДФЛ. НДФЛ, не путай, пожалуйста.
Это то, что мы с зарплаты сейчас.
Да, ну же 15. 15, хорошо, не 35 же. И не 55.
Нет.
15, господи, помилуй. А?
Да.
Милое дело. Хорошо, в послании к федеральному собранию... А, это было, тут было уже, это сейчас пересказ идет. Значит, и меня не оставляет предчувствие счастья.
А как вы его визуализируете?
Я думаю, что так долго ничего не менялось, что накопилась какая-то потребность в рывке. И вот это, она у меня тоже такая, ну, личный какой-то рывок. Личный рывок.
Пойдете к зубному?
Нет.
Проверить.
Куплю BMW 630 GT.
Вот. Это с точки зрения здоровья.
Какой-то хочется прорыв. Хочется прорыва. Хочется прорыва, понимаешь? Чертовски хочется чего-то такого, прорыва какого-то. Так, чтобы вот вчера отмести вчера, забыть вчера.
Да.
Как мусор отмести, все.
Да.
Пора идти, в прорыв идут штрафные батальоны, понимаешь?
Да, BMW. Все.
BMW 630 GT.
Да.
С 7-м салоном.
Да.
На коньяке.
Да.
Нет, на коньяке цвет, это коньячный цвет. Чтобы коньячная кожа внутри... Понятно?
Да, мне больше нравится светлый салон.
Нет, на коньяке.
Ну, хорошо.
BMW цвет от Жукайра, а салон на коньяке. Вот чего-то хочется такого. И вот, пожалуйста, 10 триллионов пойдет в медицину и все такое. Вы чувствуете прорыв? Вы чувствуете ощущение? У вас есть ощущение надвигающегося порогового перехода? У вас есть ощущение порогового перехода России, что что-то изменится и сильно изменится, и благосостояние пойдет, и здравоохранение, и образование, и инфраструктура. Инфраструктура — это и шоссе, это и скоростные поезда, это и интернет, это и вообще...
хорошие врачи во всех городах России, да?
5G всюду и так далее, конечно, конечно.
Медицинские центры.
У вас есть ощущение, что Россия стоит на пороге выдающегося прорыва во что? Вот, как сказать, сформулировать?
Во всё. У вас есть ощущение порогового перехода России в...
Порогового перехода, прорыва. А вот во что?
Россия...
Надо как-то в новую эпоху, в развитие, в какое-то счастливое развитие.
Россия в развитие. Да,
Россия стоит на пороге новой эпохи развития инфраструктуры, здравоохранения, медицины, пороговый переход. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Давайте же проголосуйте, что вы полны уныния, как вам не стыдно остановить голосование. Никакого голосования нет. Пошло голосование. Значит, все. Вы чувствуете, что Россия стоит на пороге большого перехода какого-то, порогового перехода, важного перехода к новой парадигме развития, здравоохранения, образования, инфраструктура. Все это получит невероятный толчок, невероятное развитие. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Я вот чувствую.
Я чуть-чуть начинаю чувствовать.
Видишь, я тебя заразил?
Да.
Вот смотри, мать.
Вот, чувствую.
Я тебе могу сейчас еще пошла чуть-чуть, и все, еще чуть-чуть. Я могу так разогнать твою кровь по венам, что даже твоей морской свинке станет хорошо.
Да, и она поедет со мной отдыхать в Ейск. И когда у меня там ребенок ударится носом, там его прооперируют в правильной детской больнице, хороший хирург.
А у тебя был неприятный случай?
Был ужасный.
Был неприятный
случай. Катастрофический. И врач потом, завотделением одной из московских больниц, говорила мне, у нее нос был закрыт, я не видела ее лица.
Я остановлю.
Она в маске была, и она говорила... Девочки,
14 на 86. Нет, 13 на 87. 13 на 87.
Вы еще молоденькая. Да. Вы просто не знаете, если у вас что-то случается с ребенком в России на отдыхе, никого не слушайте. Сразу надо ехать в Москву. Понимаете?
Москву, да.
Она меня держит за локоть и говорит, понимаете, сразу. Ничего слушать не надо.
Сразу
и
в Москву.
Вы просто молодая и не поняли еще. Это надо делать. Она,
сразу в Москву.
Я так запомнила это. Да. Там...
А в Москве тебя также, держа за локоть, говорят, надо ехать немедленно в Германию или Израиль. Немедленно Израиль. В Германию и Израиль. Не доверяйте тут никому. Конечно.
Нет.
Слушай, нет, хорошо. Да. 13 на 87, запиши, пожалуйста. 13%, так же, как и я, вибрируют в унисон и чувствуют пороговый переход. 13%.
И я.
87% еще не это самое, не почувствовали. Может быть, какие-то у них... Толстокожие вы, не чувствуете, толстокожие. Нифига вы не чувствуете, а я чувствую. 7373948, алло, здравствуйте. Где вы? Человек не до конца чувствует, его и не соединяют, поэтому. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это комендант.
Здравствуйте, комендант.
Я очень опечален этим.
Почему? Почему?
Ну, потому что я знаю, что такое прорыв.
Прорыв.
У меня есть собственное технологическое производство.
Да.
В мире такого нет. Но я прорываю здесь, в России, очень долго.
Ну, расскажите.
Ну, в принципе, никто не заинтересован особо в том, чтобы что-то улучшать и...
Так будет заинтересован. Понимаете, что всегда количество и качество идут какими-то волнами. Вот сейчас пойдет волна улучшения, и все. А?
Нет, мы идем очень по примитивному пути. Мы декларируем улучшение, выбрасываем деньги на здравоохранение. Прекрасно понимая, вы тонко подметили, что надо посмотреть BMW, конечно, следом позже. Это так и будет. Реально уменьшить энергозатратность производства,
да.
Увеличить эффективность, на это никто не пойдет.
Нет,
и
да?
Мы не идем. Мы говорим о том, что Дерибаска производит алюминий, но питается его делают дешевле. Он менее энергозатратен. Мы пользуемся всем тем, что еще наработал Советский Союз, но... Я думаю, еще там запас там лет на 10, может быть, есть у нас,
я
на 15.
Понимаю.
Дальше нас
вы
уже сидят.
Вы дарите нам грусть. А где? Кто подарит нам чувство какого-то подъема какого-то? А?
Я подъем! Думаю, вам подарит новый премьер, который будет.
Нет, тот же и будет. Нет. Я абсолютно убежден, что Дмитрий Анатольевич будет премьером.
Ну, сейчас там каждый день у них там идет.
Да, я умоляю. Подсидки. Это подсидки. Нет, я чувствую прорыв. Вот музыка, которая созвучна моему настроению. Вот это.
Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час в пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час.
План? Нет. А что он заговорил тогда дядьку? Дядьку заговорил какой-то. Нет, нам не годится такое. А она говорит, всего лишь час дают на артобстрел. А кого я сейчас? Мне нужно... Прямо вот там, где в прорыв идут штрафные батальоны. Не надо, чтобы в прорыв идут штрафные батальоны, а?
Поэтому мы не кричим «Ура!» Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежнее.
Слушай, ну это как-то в счастливую инфраструктуру не ведет, наоборот. Мне кажется, эта песня ведет нас мимо счастливой инфраструктуры. А мы, знаешь, друзья, мы ведь если мы вот так обуржуазимся, если у нас будет медицинская помощь хорошая, образование хорошее, мы сделаем все умными, мягкотелыми, обуржуазимся, а?
Да.
А?
Не знаю.
И города сожженные, вы лучший лес, рубите на гробы, прорыв идут штрафные батальоны, вы лучший лес, рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны.
Ты понимаешь, Федя? Штрафные батальоны, как ни странно, идут для улучшения жизни. А если они улучшат жизнь, то штрафных батальонов не станет. А если мы станем мягкотелыми, образованными, обратите внимание, я буду сыпать какими-то терминами из медиевистики. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Мы будем здесь обсуждать альбегойцев с тобой. Альбегойцы. Ну, я тебе серьезно сейчас говорю.
Да. Альбегойцы.
Все. И, значит, мы с тобой окончательно составим мягкотелами. Потом будем идти к терапевту. Обсудили альбегойцев.
Психотерапевту.
Да, еще бы. Конечно, да. Такому и другому тоже. Слышишь?
Психологу, биоэнергетику потом.
К проктологу и так далее. Значит, мы будем сидеть здесь, обсуждать альбегойцев, еще идти по врачам. Тут, товарищи, да. по прекрасной инфраструктуре. У нас будет прекрасный 5G и никакого Роскомнадзора. Это будет что? Это будет другая страна. Это будет страна, лишенная энергетики. Мы сделаем себя мягкотелыми, презренными. Мы будем опарышами. Нет. Нам хочется, чтобы мы были напружиненные какие-то. А? Нет?
Да.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Я боюсь этого благополучия. Боюсь.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настасья.
Здравствуйте.
Конечно же, этого не случится, Сергей. Полностью с вами согласен.
Надо остаться напружиненными. Надо остаться боевитыми. Правильно?
Однозначно, да. Именно такие лет 6 тому назад ученым тоже выделили бешеные сотни миллиардов, и все это ушло в Сколково.
А, Лесли. Лесли, который тренер Насти Рыбки. Он же из Сколково. Вы знаете, что он из Сколково?
Нет, не знаком.
А вот теперь я вам поясню. Лесли, сексуальный тренер Насти Рыбки, работает в Сколково. Он один из ведущих ученых, которые открывают там новые горизонты.
И еще, Сергей, да. Смею напомнить, есть такой закон сохранения материи, который Ломоносов, значит,
изобрел,
выявил. Открыл. Ежели где-то в одном месте прибавляется, то в другом обязательно убавляется. То есть кто отдаст из министерства эти миллиарды бешеные?
Ну, для начала Рогозин пойдет по миру.
Вы в это верите?
Я сказал об этом. Нет, не верю. Не верю. Никт верую, нет. Никт.
Ну вот.
А? Ибо non credo, ибо не получается мне верить. Ну скажи мне, ну откуда-то деньги возьмутся? Ну они возьмутся и точка. Они возьмутся.
Ну это освободятся.
Ну это же Кудрин считал, как ты не понимаешь? Значит, я полагаю, мне кажется, может быть, что это все просчитано центром Кудрина. Ну, и правительство наверняка участвовало. Тем более, что я видел, как Медведев встречался с Кудриным. Я это видел. Угу. Между прочим, но это, ты понимаешь, что это дорогого стоит, эта сцена?
Ну, они помирились, что ли?
В том-то и дело. Ведь ты же знаешь, что Медведев уволил Кудрина.
Конечно, вы, сказать, я
выгнал, выгнал с работы. За что Кудрин что-то такое там сказал, будучи в Америке. Кудрин,
да,
был в Вашингтоне.
Мне нравится.
И сказал, он не, не до конца хорошо нравится там некоторые вещи. Да. На что Медведев моментальнейшим образом выгнал его с работы. И сейчас они увиделись. И это говорит о том, что они согласуют вот эти вещи, так сказать, и все это пойдет по кудринским просчетам. И, значит, деньги есть. Они есть, товарищи. Есть. Они просто были спрятаны где-то, может быть, я не знаю. Может быть, в кубышке в какой-то. А может быть, у Кудрина и были. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Значит, здравствуйте. Любая рубль, который идет на образование, он может пойти не на такое большое количество вещей. Это либо содержание зданий, что основное, да?
Да.
Либо зарплата преподавателей, либо это учебное оборудование, либо
да.
это вычислительная техника и средства вычислительной техники.
Да.
Сейчас большая битва идет за учебное оборудование. Значит, там сейчас лидирует просвещение, издательство такое, которое...
Да.
Сейчас шум пошел большой, что это офшоры, и огромные
да.
деньги в офшор уходят на образование. И я думаю, сейчас будет передел большой под эти деньги, которые обещал президент, новые. И точно так же в школы, в институт попадет учебное оборудование, попадут
да.
новые компьютеры,
да.
и будет драка между корпорациями, кто этот лакомый кусок схватит.
Ну да, хватит, ну хорошо. Но если, все равно, и... если это будет потрачено внутри России, это все равно будет хорошо. Это же все хорошо.
Одно.
Ура, ура, новости. Анастасия. Хорошо. Да. Значит, не продавайте за 30 серебряников. Видела эту фигню?
Конечно, видела.
Ну, расскажи мне, пожалуйста.
Продайте за 35. Расскажи. Ну, там история такая. Решили, Простоквашино вот этим брендом владеет компания Данон.
Да.
Она ее когда-то там отчисляла процент Успенскому. Все было хорошо. А еще у Успенского был такой опыт, что у него Чебурашку за 3 миллиона долларов купили японцы, знаете, да, сделали полнометражный мультик.
Да.
Вот. Потом, значит, по новому закону все права не физлицам принадлежат на интеллектуальную собственность, а Союзмультфильму. И, значит, решили продолжить съемки Простоквашино, выкупив права у Союзмультфильма. Ну, вот эти вот,
да.
те, кто производит это продолжение. И получилось, да, и они хотели с Успенским договориться, предложили ему 5 миллионов рублей, он сказал, что это мало,
смешно. Ну, почему смешно. Я сейчас говорю, человек сокрушается, значит, он написал письмо. Он написал письмо тем, кто озвучивает роли, да, вот, там, дядю Федора и прочее.
Но он у Союзмультфильма попросил денег просил. Больше, чем у них бюджет годовой всей студии, поэтому они,
ну,
конечно,
что?
Не могли ему
так они,
платить.
Ну, что значит, нет? Ну, подожди, все время мы говорим о том, что все бедные вокруг, и
ну,
из-за
да.
этого я не очень понимаю. Значит, он говорит, что он прошел 70, сейчас говорю про Эдварда Успенского. Он говорит, ребята, я прошел, там, ну, в частности, упоминает об этом, но это очень важно, 7 сеансов химиотерапии, у него рак.
Mm.
Он пишет, я прошедший все, yeah. я, нет, он пишет, вы боитесь, вы типа трусы, вы боитесь больше, чем я, прошедший 7 сеансов химиотерапии. Это правда, действительно, человек, который уже он ничего не боится, понятно, да?
No,
и поэтому, когда мы начинаем над ним издеваться, помните простую вещь, он это все придумал. Вот ты понимаешь, в чем дело?
Да-да-да, я
понимаю. Я сталкивался сам по жизни в 90-е, правда, годы, давно, к тому, что мне было сказано. Я придумал вещь, да?
Да.
И когда мне сказали, я говорю, у меня авторское право. А мне сказали, Сережа, это так просто, очевидно, и настолько просится, что это любой мог бы придумать. Я говорю, да, но колесо.
Да.
У телеги, у машины. Еще проще. Это любой мог бы придумать. Но придумал кто-то один.
Угу.
Кто-то один. И кто-то один придумал. А каждую вещь придумал кто-то один. Может быть, несколько человек, в разное время. Понимаешь? Одномоментно не могут. Понимаешь? Вот
да.
это проблема. Вот это проблема. Есть же открытия, которые были сделаны несколькими людьми сразу, да, там через год и так далее. Но Эдвард Успенский придумал этих людей. Они родились в его башке.
Да.
Другое дело, что мы можем сказать, что он мог их придумать, находясь по служебному заданию. То есть, когда мы сейчас сталкиваемся с подобными вещами, творческие люди говорят, что вот мы придумали. Я говорю, хорошо, но мы получили зарплату. Он получал зарплату или нет? Я не знаком с этой темой настолько глубоко. Я тебе со всей степенью откровенности скажу. Я не знаком с этой темой настолько глубоко. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слушаю. Алло, извините, у меня сорвалось. 36-й, позвоните снова, если сможете. Значит, я хочу сказать, что... я хочу сказать, что это самое... Человек придумал это. Вот и все. Понимаешь? Ну, это абсолютно принципиальная вещь. Как можно разговаривать о праве в стране, если... Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Михаил, я хотел вам напомнить и всем слушателям, что Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, когда начинает преобразовывать Великобританию средневековую, круглого стола, рыцарей круглого стола, Янки вводит патентное бюро как главный признак цивилизации. То есть он уважение к авторскому праву считает главным признаком цивилизации. Марк Твен и его персонажи. Вот это...
Абсолютно точно.
Да.
Алло, Жорж Дюруа,
да.
Знаменитый герой Мопассана, милый лжец.
Да.
А роман развертывается в 19 веке. Там есть сцена, где он со своим другом, таким же щеголем, утром, после какого-то ночного рандеву в своих шелковых одеждах, попадает в какой-то рабочий район на окраине Парижа.
Да.
Так случилось. Они искали какую-то мадемуазель. И там они видят таких темноватых, небритых, темных типов в рабочей одежде. Это рабочий район, рабочий фабрик, чуть-чуть выпивший. И кто-то из них пренебрежительно из этих рабочих что-то там говорит в адрес этих двух франтов. Ну, Жорж Дюра – это классика, понимаете?
Да.
Вот, эстетизации молодой жизни в буржуазном обществе, внутри богемы. И, а его товарищ тоже немножко, они с похмелья, такой резкий, вроде как делает ответное движение к этому рабочему, простому рабочему, который что-то им сказал, ну, грозного вида. И Жорж его за плечо берет и говорит: подожди, не надо, затаскают по судам. Понимаете, право, неотъемлемое право, рожденное в классической Франции классическим предвидцем Наполеоном, было тогда уже доступно даже этому рабочему с окраины, небритому.
Да.
И это было само собой для Мопассана, знатока французской жизни. Мы это как-то недооценим. Поэтому то, что вы сейчас рассказываете про Успенского, этого подвижника, а конвенция авторских прав, в нее вступил еще Советский Союз.
Но вдруг он, тогда... Михаил, вдруг он подписал какую-нибудь мелкими буквами бумажечку, которая означает, что он отдал права. Вдруг это может быть? Я не знаю.
Нет, что он не отдавал права в тот старый период, потом этот период не считается. Кто сегодня в частной экономике может показать советскую бумажку, где Успенский кому-то что-то там отдавал, какому-то Мосфильму или Госфильму фонда? Это не так. Дело в том, что вы правильно отмечаете, пока человек не станет субъектом права, и когда его право не станет незыблемым, и вот это также вот координируется с этой ужасной формулой вот этих вот 160 миллиардов. Как сказал один великий писатель, богачи трогательно верят в благотворительность малых сумм. Нет механизма инвестиции этих денег в то же авторское право, в то же достоинство людей. Поэтому все будет как всегда. А Успенский достойный 5
миллионов. Да, мне очень жаль, Я на его стороне. Я полностью на стороне Успенского. Но я думаю, что автору могли подсунуть какую-то бумажку. Успенскому могли подсунуть какую-то бумажку. Ну, вдруг он что-то подписал.
Но вот эти...
Понимаешь, что дело? Они же говорят ему, у него нет прав. Они отвечают, у него нет прав.
Студия,
он говорит, ну что вы вытворяете? А они говорят, у него нет прав. Алло, здравствуйте. Простите, не получилось. А, они утверждают, сама студия, что прав у него нет. Что значит нет? Значит, он либо... прав почему может не быть? Либо он создавал в качестве служебного задания, то есть находясь в штате. Ну, первое, да? Вот
да.
Ты создаешь, находясь в штате. В штате, да?
Да.
Потом ты говоришь, у меня авторское право. Я говорю, нет, это служебное задание. Принадлежит компании. Вот если бы ты на стороне создала и нам продала, это была бы другая совершенно фигня, понимаешь? А так как ты на зарплате создаешь, так ты на зарплате создаешь, это и есть твоя зарплата, вот тебе... Может быть, вот первое. Второе, он мог где-то подписать какую-то бумажку, которую ему могли подсунуть, не объяснив, я не знаю как, понимаешь? Ну, всякое с людьми бывает. И они теперь говорят, а вот бумажка-то.
Производителя.
Здравствуйте.
Сергей,
вечер, Дима. Добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите,
да.
На самом деле вы не правы. Сейчас
я объясню. Не прав. Давайте.
Дело в том, что и Успенский не прав, и мы уже где-то в нулевых это доказали. Дело в том, что все права, все, что выпущено до 91 года, принадлежали СССР. Там «Союз мультфильма», а не Успенскому, на мультфильм. Права на книгу точно принадлежат Успенскому, их никто не отнимает. Но аудиовизуальный образ Чебурашки создан в мультфильме. В книге, в иллюстрациях книги в первом издании он немножко другой. И когда там был суд и так далее, выкатили художником, в тот момент был жив, который работал на мультфильме, который нарисовал. И сказали, так кому принадлежит аудиовизуальный образ Чебурашки? Вам, который написал книгу, или этому художнику? И тот суд был выигран, кто оспаривал эти права.
Подождите, ну, знаете, что, и вы правы, да?
Но, сейчас, одну секунду.
Извините, да-да, прошу вас, прошу вас, да, прошу вас.
Самое главное, что права на все фильмы и на вот все, что сделано в Советском Союзе до 91 года, все это, как бы, в общем, ну, народная собственность. И там у Успенского нет никаких прав. Так вы делаете, я целиком поддерживаю всю эту правовую основу. Но Успенский просто выпендривается. Он все это прекрасно знает. Он ничего не подписывал. А кому принадлежат права на «Летать журавли» или на «Штирлица»? Это же все принадлежало на студии Горького, Мосфильм. Никаким образом ни Лиознова, ни...
Можно я вставлюсь?
Да, конечно. Вот
вы правы, вы правы. Вы четко правы. А, и это ужасно. И это ужасно. И это ужасно.
Почему? А что это ужасного-то?
Ну, потому что творец обижен тем, что он жил в рабстве. Ну, вы говорите, он жил вот так, да, хорошо. Ну, вот, а это было его состояние, он раб. Ну, хорошо, он раб, да, действительно. Ну, раб. С точки зрения авторского права, он был рабом Советского Союза, высокооплачиваемым рабом, зацелованным рабом, он был рабом. И вы говорите, ну, ты же был рабом. Ну, я понимаю, вы правы, и это ужасно, и это ужасно.
Сергей, простите, да, ну да. Я вот жил в Советском Союзе, я... знаете, я бы хотел бы быть таким рабом. Нет. Вот просто.
Ну, понимите, но он создавал в интересах Советского Союза, был рабом просто. Ну, это плохо, ну, вот я, можно скажу, это правильно и ужасно одновременно, понимаешь? Это правильно и ужасно, что человек творит, но поскольку он крепостной,
да.
Понимаешь, это же все вопросы на Западе, даже эти вопросы, между прочим, утрясались через кодификацию. Ты знаешь, да? Ну, сначала было признано, например, было признано, это было целое решение, было большое решение, проработка, что у индейцев, так сказать, там нет души. Ну, нет души. А потом Папа Римский собирал отдельный симпозиум, сказать, там, научную конференцию, что у индейцев есть душа.
Да.
Есть. У индейцев есть душа.
Да.
Потом, и так далее. То есть вот это все Запад в силу потребности в классификации и кодификации. Запад вообще постоянно по всем вопросам испытывает потребность в кодификации. Именно Запад.
Да.
Понимаешь? Китайцы тоже испытывают потребность кодификации. Они любят кодифицировать. Но у них нет важной вещи, так сказать, личной свободы. Да? У них кодификация всегда идет в пользу государства. А мы вообще не хотим кодифицировать. Мы стараемся не кодифицировать. Потому что, ну, оно же все одно, все едино. Понимаешь?
Да.
А Запад кодифицирует. Вот в этом отличие с Запада. То есть даже рабство кодифицируется. Нет, там, кому принадлежит ребенок двух рабов? Кому? Ребенок двух рабов. Кому принадлежит?
Хозяину.
Хозяину. А если свободный господин и рабыня, кому принадлежит хозяин? Ребенок. Ребенок принадлежит тому, чья мать.
Да.
Если она рабыня, значит,
а если ребенок... двух разных хозяев, ребенок, ну, раб, например, женщина с рабом мужчины, а двух разных хозяев, чей ребенок?
Вот видишь, вот то есть сложность. На Западе все эти вещи кодифицированы.
Да.
А у нас они не кодифицированы. У нас было счастливое рабство Успенского в Советском Союзе, счастливое рабство. Обласканный, он был обласканный раб. А теперь говорят, ну ты же был раб, поэтому это принадлежит кому? Ну, не тебе, ну как может рабу принадлежать то, что он сделал? Ну как может рабу принадлежать? Это же смешно.
Смешно.
Смешно. Ну все, ну и проехали. Все, поехали дальше. группа Massive Attack запишет альбом «Мезонин» на ДНК. Вот я подожду, что это значит? А, ДНК как принцип! Господи, телеф врубился. Я вчера прочитал, не понял. А сейчас прочитал, понял. Вдруг.
А что вы поняли? Вот я
все понял, сейчас объясню. Понимаю. Сейчас объясню, начну объяснять. Сейчас начну объяснять. Сек. Значит, они запишут в связи с тем, что 20 лет альбому «Мезонин». Они закодируют 11 композиций с пластинки в молекулу ДНК. Потом все это в наноразмерах запаяют куда-то и сохранят на сотни тысяч лет. Понятно?
Ну, так.
Что-то не так, что-то не так, ну, не так, все так.
Что, когда мы там через несколько сотен тысяч лет откроем...
Ученые перевели цифровой звук с альбома в генетический код, рассказал профессор лаборатории функциональных материалов ETH, Цюрих, Роберт Грасс. Понятно? В то время как информация, хранящаяся на CD или жестком диске, представляет собой последовательность нулей и единиц, двузначной, биология хранит генетическую информацию в последовательности из 4 строительных блоков ДНК: аденин, гуанин, тимин и цитозин. Понятно?
Да.
Один,
это упрощает
0...
задачу, да?
Да, это упрощает задачу. Нет, наоборот. Они сейчас пропишут, как молекулу ДНК, альбом «Мезонин», Massive Attack. Они пропишут, как молекулу ДНК. Понятно?
А послушать-то его можно будет? Я
что-то ты сейчас услышишь, и хватит тебе, Господи, помилуй. Что ты хочешь? Чтобы тебя запаяли? Чтобы тебя запаяли?
Понять до конца.
Нет, все будет хорошо, Настенька. Все будет хорошо. Я тебя очень прошу. Сейчас мы еще что-нибудь закодируем. Вот, например. Значит, сейчас, секундочку. Идти на рекламодателя. Рекламодателя не даем. Рекламодателя? К черту рекламодателя. Ну, в хорошем смысле. Ролик начнется после рекламы. Сейчас уже нельзя скип. Скип,
да,
ads
я
нельзя.
Заметила.
Все чаще надо 15 секунд честно слушать. Ну, хорошо, вот мы и слушаем 15 секунд. Все, поехали дальше. Что-нибудь послушаем хорошее. Давай. Вот. Сферы с альбомом «Мезонин» станут хранить в стеклянной емкости с водой. Может быть, попить все время. При этом в любое время ДНК можно будет извлечь, чтобы воспроизвести на компьютере. На сайте лаборатории опубликован короткий фрагмент записи «Мезонин», который сохранен в таком же качестве, что и ДНК. По сравнению с традиционными системами хранения данных, хранить информацию о ДНК достаточно сложно и дорого. Им хотелось подороже и посложнее. Понятно?
Да.
Денег-то дофига, это же Запад. Однако, как только информация хранится на ДНК, мы можем сделать миллионы копий быстро и выгодно, с минимальными усилиями. Оказывается, ДНК очень технологично создана, что копии можно сделать с минимальными усилиями мгновенно. Они реплицируются. Тынь, 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 и все. Понятно? Технологию записи информации на ДНК в 2015 году разработал Роберт Грасс и ученый еще там какой-то. Геккель, неважно. Первым материалом стала Швейцарская федеральная хартия 1291 года. Которую хранили в одной из стеклянных сфер наноразмера. После этого компания Microsoft объявила... Ну все, какая тебе разница? Делай вид, что понимаешь, Настя.
Вы же видите, как я хорошо все понимаю.
Ты кивай хотя бы.
Я могу петь.
Ты сидишь в оцепенении. Давай.
Да. 98-й год, да? Наверное, я помню, я в институт поступала под эту музыку. А, 2009? А, нет. Все могут, да, так?
Кошмар, кошмар, кошмарыч. Тидроп. Ладно, ладно, хорошо, не буду тебя мучить.
Спасибо вам за ностальгию.
Кто сказал, кто?
Я.
20 лет назад.
Ну, потому что это было очень давно все. Да.
20 лет назад было давно,
да,
правда же?
Да, 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 сразу Крэнберис мне вспомнил. Сразу там много-много, все в пакете. Шерил Кроу, All I Wanna Do Is Having Fun. Помните вот это?
Да.
По NB, по MTV.
На какой бы ты альбом записала?
У меня так вкусы поменялись.
Какой-то альбом надо было записать. Да ты где-то Афанасия, небось, записала.
Мне все подряд. Да нет, ну, нет.
Ну, да, не нет отдат. Не нет отдат. Вот не, это настоящую музыку ты бы никогда не записала.
Последнего.
А? Ты бы никогда не записала настоящую музыку. Ты бы всегда записывала какого-то деда Афанасия, что-то придурочное. А? Неужели в душе ничего не откликается? Скажи, в душе ничего не откликается?
Нет, мне Портисхед душа... больше нравился. Портисхед, да? Наберите.
Да? Ну, нет, ну, так нет же их на ДНК. Их нет на ДНК, на ДНК, дорогуша. Нет. Мы же говорим сейчас о науке. Да. Мы говорим сейчас о науке, а не о музыке. Да. Мы сейчас обсуждаем, собственно говоря, копию ДНК, аденин, да, и так далее, и так далее. Просто, да, прочие белки. А это будет на ДНК.
А вот если напеть вас, Сергей, чтобы какая бы музыка получилась?
ДНК?
Да.
Это была бы лучшая. Земля, не... Земля этого не заслуживает. Земля этого. А что, что, что? Исследование россиян, извини, ну, у нас осталось 1-2 минуты, я просто быстро расскажу об исследованиях россиян. Значит, их исследовали. А их исследовали, и они верят в то, что мир един. Это поразительная вещь.
Видите, как морские свинки.
На самом деле, изучалось различие между людьми, насколько люди напряжены в связи с различиями.
Да.
В том числе материальным различием, в том числе этнокультурным различием и так далее. Понимаешь? Значит, например, в Великобритании люди очень напряжены из-за того, что есть религиозные различия, этнические различия и различия по политическим взглядам, которые могут быть все три связаны. То есть, условно говоря, если у тебя такая религия, то у тебя такая этническая принадлежность и такие политические взгляды. Это может все три вещи совпадать в одном человеке. Да? То есть у тебя другая религия, у тебя могут быть другие политические взгляды и другие предпочтения, и другая этничность, и другие политические предпочтения. Понятно, да? Значит, в Британии все ощущают вот эту вот религиозно-этническую рознь, как бы отличие. Но около трети опрошенных ощущают напряженность между богатыми и бедными. То есть этнические отличия в Британии важнее для людей, чем пропасть между богатыми и бедными. В Венгрии велик процент тех, кто видит напряженность между богатыми и бедными. А отношение к иммигрантам у них менее заметно. То есть менее заметно этнические расхождения.
Но понятно. Это очевидно, что у них иммигрантов
у них очень мало. У них очень мало. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, Латинская Америка, Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили и Перу. 75% сообщили, что испытывают видят серьезные различия между людьми по политическим вопросам. И бедные и богатые. Иммигранты их вообще не волнуют. Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Перу. Не волнуют. Иммигранты никак не волнуют. Бедность и богатство очень волнуют. Значит, очень интересно, что если задать вопрос, чего же больше между людьми, сходство или отличие, то разные нации отвечают очень по-разному. Очень по-разному. Например, русские считают, что сходство больше, чем различие. Богатые и бедные. Богатые и бедные. Этнически разные. Скорее похожи, говорят русские.
Смотрите, какие мы душки.
81% у нас и в Сербии. Только у нас и в Сербии. Что мы в общем похожи. Богатые и бедные. Сказать, там разных национальностей. Дети разных народов. Все примерно так оно и есть
что
у всех.
Воля,
все примерно.
Воля.
Абсолютно верно.
Все одно.
Все одно. Абсолютно. Как, все одно и то же. Как у тебя этот пел? Псой.
А, да, Псой Короленко.
Псой Короленко.
Все одно и то же. Все одно и
все. Что Алеша, что Сережа. Да. Все одно и то же.
Вот. Все одна беда, да.
Все одна беда. Значит, это у русских 81%. А пессимистичнее всего в этом вопросе японцы. 35% считают, что все одно и то же.
А, ну японцы тоже пример. Они
японцы
такие...
Японцы принципиально считают, что люди не схожи. Нет,
они
схожи.
Считают, что они люди,
богатые и бедные, нет, богатые и бедные, абсолютно разные, политически разные и так далее. То есть, когда ты говоришь, чего больше между людьми, сходство или различие, русские считают, что сходство, а японцы, что различие. что между людьми больше различий. И также придирчивы венгры и южные корейцы, почти как японцы, что различия больше, чем сходство. А русские считают, что сходство. И правильно, кстати говоря, я здесь придерживаюсь русской точки зрения абсолютно. Конечно, сходство больше.
Подъем в движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Ребята, что творится на этой дороге вот от Дмитрова-Яхрома? Дмитровка, это вообще от Шолохова все останавливается, и все, и кранты, и дальше до Грибков, а там, значит, чувак нарисован с киркой, дорожные работы, все. Значит, все стоит, все ползет. 7 километров в час. Нормально люди едут на работу в Москву? 7 километров в час. У меня там знакомая, Оля, да. Оля Усова.
Так.
Она мне говорит, я 2,5 часа каждый раз езжу. Она работает у Красногорского круга, она ездит оттуда. 2,5 часа в день. Безумие. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 24 апреля.
Подъем.